Третьим келейником был у блаженного Феофила некто Пантелеимон. После смерти своего благодетеля он до глубокой старости прожил в лаврской страноприимнице на послушании и многим из старцев рассказывал о разных чудесах блаженного и его дивной прозорливости, свидетелем которой неоднократно был сам. Однажды Пантелеимон по приказанию старца нес из трапезы обед, но около порога поскользнулся, упал и уронил пищу на землю. Чтобы избежать замечания, сконфуженный келейник принялся заметать след, надеясь вернуться и снова наполнить сутки, но прозорливый старец вышел к нему навстречу и сказал: — Не умеешь, Пантелеимон, послушание нести, не будешь до самой смерти монахом. И действительно, прожив до глубокой старости, Пантелеимон все время считался простым послушником и только перед смертью был пострижен в рисофор с именем Феодосия. Но и об этом получил предречение от старца Феофила, который ему сказал: «Постригут тогда, когда умирать будешь». Насколько и Пантелеимон был послушлив своему старцу, свидетельствует ниже следующий факт. Ко дню празднования двадцатилетия со дня открытия мощей святого Митрофана, епископа Воронежского, старец Феофил возымел желание идти на поклонение новоявленному чудотворцу. И, спросив благословения у начальника пустыни, он взял с собой послушника Пантелеимона и отправился в путь. В первые годы после открытия мощей святого Митрофана стечение богомольцев в Воронеже было необычайное, и наши путешественники, достигнувшие места своего путешествия, не находя себе там свободного помещения, проводили все время своего богомолья так: днем в церкви, а ночью в ограде близ колокольни. Окончив свой подвиг благочестного поклонения святителю, они отправились в обратный путь. Долго шли они и, наконец, добрались до Киева. «Хорошо бы сделать последний привал», — сказал блаженный Феофил, и уселся в поле, чтобы отдохнуть на открытом воздухе. Подкрепившись пищей, старец хотел напиться воды и потянулся к сумке, чтобы достать оттуда кружку, сделанную из особого рода тыквы, растущей на юге России. Но кружки не было. «Пантелеимон! Тадеш, наша кружка!» — воскликнул старец в разочаровании. Келейник сначала призадумался, но потом, сообразив, вспомнил: «Та вона в Воронеже, батюшка, осталася, де мы вчора вечеряли. Тамонька у колокольни на стовпах». «Та який же ты дурень! Іди назад, щоб вона там не заховалась». И Пантелеимон, не задумываясь ни на минуту, отправился в обратный путь, не позволив себе даже и переночевать в своей обители, находившейся в полуверсте от места их расположения, как будто кружка составляла какую-нибудь ценную редкость, или как будто от Киева до Воронежа были не сотни верст, а всего несколько шагов. Достигнув благополучно Воронежа, он к радости своей нашел кружку на том же самом месте у колокольни, где и оставил ее. Возвратившись затем к старцу в обитель, простодушный Пантелеимон не придал своему подвигу ни малейшего значения, не обнаружил ни капли кичливости и не выразил на блаженного ни малейшего ропота. Он знал, что пустынные отцы Востока заставляли послушников даже вбивать в землю дубовые колья и ежедневно поливать их водой, дабы только юные подвижники не проводили время в праздности. Однажды, в Великом посту, когда блаженный ничего по целым суткам не ел и втайне молился Богу, посылает он Пантелеимона на базар и велит купить ему побольше старых голенищ. Когда послушание было выполнено и голенищи были принесены, старец разложил их на скамье одну подле другой и приказал Пантелеимону сшить из них несколько кож. Затем принес со двора банку с колесным дегтем и стал усердно эти шкуры замазывать. «На что вы, батюшка, так роботы?» — спросил с любопытством Пантелеимон. Бог велит», — быстро отвечал старец. «Что ж воно таке значит?» «А то значит, друг мой, что лукавые записывают на них дела грешных людей, а ныне все это замазано, и грехов уже нет». Этим поступком, так пояснял потом келейник Пантелеимон, старец хотел показать, что грехи близких ему духовных чад, за которых он так горячо и неустанно молился в те дни, Богом уже прощены, и совесть их перед лицом суда Божия очищена. «Бывало летом, — рассказывал Пантелеимон, — позовет меня старец к себе и говорит: «Нарви завтра в саду свеженьких яблок». И при этом скажет, сколько нарвать надо. Утром же чуть свет, ступай в лес на дорогу. Там встретишь партию богомольцев, всем по два яблочка и раздай. Чтобы не ослушаться старца, так на другой день бывало и сделаешь. Пойдешь в лес богомольцев искать. Глядь, они на самом деле по дороге идут. И вот диво! Станешь это каждому по два яблочка раздавать, как раз на всех и хватит. Сколько старец приказывает накануне сорвать, столько для этой партии богомольцев и раздать нужно. И часто такие приказания старец мне отдавал, а я только его прозорливости дивился. Четвертым келейником у блаженного был некто Козьма. Это был чрезвычайно религиозный и начитанный слуга, так что даже сам старец Феофил называл его в шутку богословом. По целым дням Козьма занимался исключительно только чтением священного писания и святоотеческих книг, и при этом забывал подчас не только о пище и питии, но даже и о прямых обязанностях своего келейного послушания. Рассеянность его доходила до такой степени, что когда ему пришлось однажды подписаться на бумаге по поводу получения им какого-то документа, то Козьма не только позабыл свою фамилию, но даже свое имя, так что посторонние лица вынуждены были напомнить ему о его прозвище. Из всех неодушевленных предметов всего видимого мира Козьма обожал только одни книги, а пуще всего свою старую истрепанную Библию, которую он постоянно носил при себе на ремне и которую клал себе ночью под голову вместо подушки. К своему старцу Козьма относился с рабской почтительностью и готов был ринуться по его слову хоть в огонь, хоть в воду. Но самыми нелюбимыми существами на земле считались у Козьмы женщины. Упаси Бог, если ему случалось встретиться поутру, в то время, когда он отправлялся на Днепр по воду, с какой-либо из проходящих навстречу женщин, Козьма считал себя тогда осквернившимся на весь день и по возвращении домой непременно окроплялся крещенской водой. Все его мысли, желания и планы были направлены единственно к тому, чтобы на склоне дней своих удалиться куда-нибудь в лесную чащу, ископать там небольшую пещеру и, поселившись в ней, начать подвиг душевного спасения. И вот когда он однажды размышлял о таком недостижимом блаженстве и строил в уме воздушные замки, сзади к нему подошел старец Феофил и неожиданно спросил: — Козьма, ты где будешь жить, когда я на тот свет переселюсь? — Где Бог велит, — с удивлением отвечал Козьма, — пристроюсь куда-нибудь в обитель, буду в монастыре жить. — Нет, тебе не быть монастыряком, а будешь ты жить с бабами в своем родном городе. Козьма даже вздрогнул от такой неожиданности. Это предречение было для него равносильно смертной казни и привело его в сильное смущение и беспокойство. Жить вне монастыря, да еще и с бабами, нет, избави Господь от этакой напасти. Так размышлял про себя Козьма, но вскоре пророческие слова блаженного старца действительно сбылись на деле. Спустя год после описанного разговора старец Феофил скончался, а келейник его Козьма отправился на родину в город Богодухов и поселился там на окраине города, где у него была хатка и огород. Там он проводил жизнь чисто подвижническую и пользовался на всю окрестность громкою славою опытного в духовных наставлениях и советах батюшки. Вскоре, однако, случилось так, что усердием какой-то приезжей барыни и на средства боголюбивых щедродателей рядом с границей места пребывания Козьмы была выстроена общественная богадельня, послужившая впоследствии началом к построению там целой женской обители. Самому Козьме не пришлось быть очевидцем расцвета этой обители, так как вскоре после того заболел водянкой и скончался, но, проживая долгое время по соседству с некоторыми из первоначально поселившихся в богадельне сестер, жил таким образом как бы с бабами. По смерти Козьмы вся принадлежавшая ему земля была передана в ведение этой новоустроенной в городе Богодухове обители, и память о сем выдающемся старце благоговейно чтится там даже доселе. Жили у старца Феофила на послушании и другие келейники, но за краткостью места в настоящей книге считаю лишним сообщать о них.